Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, на разговор без дураков. Сегодня я позвал, культового российского писателя Захара Прилепина. Здравствуйте, Захар.
Как уж вы сразу с лета определили культовый.
Хорошо. Ну, премии дают, значит, культовый. Говорят, значит, культовый.
Ну да, иерархии какие-то создаются и премиями. Да, писателя и, пожалуй, еще публициста, журналиста и музыканта. Вот.
И даже администратора «Свободной прессы». Это шеф-редактор.
Шеф-редактор, да. Но это не административная работа, а скорее идеологически. Начальник штаба, скорее, это можно так назвать.
В последнее время все больше говорят о музыканте. Мы об этом тоже, наверное, вспомним. Но разговор не только об этом, не только о музыке, хотя я понимаю, что о музыке готовы говорить довольно долго. 40 лет в этом году. Рубежный этап для вас. Вы говорили в одном из интервью, что, в общем, время там 37, ассоциации всякие давали. Жизнь меняете? Круто. По своему возрасту помню, что, в общем, это серьезно кризис среднего возраста был.
Ну, я не знаю. Я такими не меряю категориями. Я так постоянно себе подергиваю какой-то звоночек внутренний, что вроде 40 лет что-то нужно переосмыслить. Но я ничего не придумал, что мне переосмыслить, поэтому продолжу на тех же лыжах, на тех же санках, на тех же коньках катиться. Поэтому ничего не будет, нет. Единственное, что я из хулиганства, видимо, вот издам собрание сочинений в 7 томах, вот так, чтобы маме просто подарить. Вот, и это единственное, что меня может примирить, не примирить, а как-то с этой датой соединить. А больше нет ничего. Я думаю, что возраст другими измеряется вещами.
Лукавите, наверное, немножко, потому что с прошлым и с юностью нацбола сказать, я объявил личное перемирие власти, правда, добавить иронически, выражаясь в одном из последних интервью, это, в общем, довольно серьезное дело.
Но это никак не касается моего 40-летия. Это могло случиться и в 38 лет. И потом оно может закончиться в 41, там, с половиной в любую минуту. Это время. Временные передышки, я просто на них смотрю, не знаю, смотрят ли они на меня в ответ, но вообще я смотрю со своим ласковым чувством удава, као, там, да, они-то думают, может быть, что мы тебя вообще не знаем, но я говорю о своих ощущениях, поэтому есть ощущение такое, ощущение, оно может длиться, а может прекратиться. Нет, я не лукавлю, нет.
Если серьезно, жизненные ценности сформировались, переформировались уже, либо еще в процессе все продолжается. Что главная ценность для вас? Смысл жизни. Ну, простой такой вопрос писателю, культовому писателю для разминки.
Возможности стараешься вслух таких вещах не думать. Вообще рефлексия вслух не самая сильная моя черта. Я не уверен, что самая сильная черта вообще любого русского писателя. Он думает, когда он начинает вводить буквы какие-то. Мне, по внутреннему ощущению, мне всегда казалось, что какие-то вещи, которые у меня сложились в 16 там, или 18 лет, и уже точно сложились в 21 год, они с тех пор не менялись. Это достаточно законсервированное состояние, примерно так или иначе объяснимое. Я пытаюсь уже сейчас сегодня это объяснить каким-то сводом текстов, которые я прочитал в юности, песен, которые я услышал, книг, которые я прочитал. И когда какие-то вещи происходили, там, в том числе и в моей стране, у меня всегда было вначале детское, потом юношеское, потом уже взрослое ощущение того, что я знаю, как мне надо, чтобы мне было хорошо. Вот это вот связано с текстами, которым я доверился. Вот и все. А если ты доверился текстам, то странно будет, если ты будешь меняться каждые 4 или там, 7 лет благодаря повестке дня.
Но вы перестали быть революционером?
Нет, понимаете, у нас зачастую наши с вами друзья или оппоненты воспринимают революцию, говоря не в России, как исключительно либерально-демократическое движение. Революция может быть и противоположного совершенно толку. Вот то, что произошло, там, скажем, на Донбассе, в Новороссии, это тоже революция. То, что произошло в Крыму, тоже революция. Поэтому я, безусловно, конечно, революционер. Просто революции с разными целями и контрцелями производятся. И в данном смысле, конечно, я сторонник там, консервативной революции, так называемой. Революции во славу традиционных ценностей. Но само по себе видоизменение мира тем или иным образом, там, культурной экспансии, политической, военной или какой угодно, в том числе революционной, для меня совершенно нормальное состояние. Я не вижу это в качестве зла. И когда там мои товарищи теперь мне пытаются сказать, что смотри, вот что произошло на Майдане, вот последствия революции, ну, там была не моя революция просто. Есть мои революции, есть не мои. Они же не все одинаковые. Нет никакого интернационала революции, нет общей системы, общей механики, общей кулинарии этих революций. Они совершенно разнородные могут быть. Поэтому, да, я революционер, безусловно, как всякий русский писатель.
Майдан не Нет, это я понял. А Крым и Донбасс, Луганск – это ваша революция?
Это мои, конечно. Это мои личные истории. Я так или иначе в них участвую, принимал в них участие, продолжаю в них принимать участие и несу за них ответственность.
Цель? Какая? У Октябрьской революции была своя цель, у Октябрьского переворота, как сейчас говорят. Французская революция была, английская, нидерландская.
Это правда, это очень точный вопрос. Вы очень хорошо подметили, мало кто про это спрашивает, потому что, конечно, и кубинская тоже была, хотя она не сразу была проявлена. И сейчас вот на примере Кубы это можно будет понять, потому что изначально там кубинская революция, она так иначе была национально-освободительной, когда определенная группа людей, считающие себя в том качестве принадлежащие к кубинскому народу, который так или иначе тогда сформировался, они воевали свою независимость. Но так как это было для такого друга, как Советский Союз, не совсем убедительным основанием, они постепенно переработали ее идеологически и сделали ее социалистической революцией, которой изначально она не являлась. Да? И у господина Кастро, и там у Че Гевары, и прочих их друзей, товарищей и братьев, у них хватило интеллекта для того, чтобы так или иначе эту революцию видоизменить. Там мы о результатах ее не будем говорить. Так вот, на Донбассе, в первую очередь, конечно, на Донбассе, потому что это так или иначе отдельное образование, происходит, безусловно, в их понимании, да, которое мы можем разделять, можем не разделять, национально-освободительная революция, когда определенная часть страны не пожелала встраиваться там, в матрицу украинской мифологии, а пожелала встраиваться в свою собственную матрицу, там, новоросскую или прорусскую. Вопрос в том, как они будут жить дальше с точки зрения макро- и микроэкономики, и социума и всего остального. И вот вопрос в том, хватит ли у интеллекта, у Захарченко, Плотницкого и там Пургина для того, чтобы сформулировать для себя, что они хотят сделать. Левую страну, правую страну, моноэтническую, там, интернационал, буржуа, все что угодно. Но, конечно, я хотел бы, чтобы какой-то план, план нового Китежа был у них сформулирован. Пока этого плана нет. Ну, с другой стороны, идет война, да, и о каком плане можно говорить?
Ну, революция на революцию. Майдан – это же тоже революция.
Ну да, можно назвать.
За ним же стояли не только там правые силы, за ним стояли и люди, которые выходили, и
правые силы были не большинством, они были там зачастую были боевым отрядом, оно, и, конечно, это была антикоррупционная такая проевропейская либерально-буржуазная революция. Вот и какие-то ее составляющие, к сожалению, как некие трансформации, как уродство, они вылезли особенно сильно. Это тоже неизбежная часть, конечно, революции, но вот там какие-то вещи, связанные с приходом большого бизнеса, с приходом определенных корпораций, они там, конечно же, и это было предсказуемо. Я сейчас вспоминаю свои разговоры в Киеве там, с рядом моих киевских товарищей, в том числе Левого Толка, они буквально поименно называли, кто будет приходить к власти в случае новой там, оранжевой революции, как мы тогда про это говорили. И было расписано, просто вот точно было понятно, какие именно там кланы и люди будут. У меня там книжка вышла «Не чужая смута», там эти разговоры приведены, они просто были опубликованы за полгода до Майдана, поэтому мы не умные задним умом, а просто в каком-то смысле оказались прозорливыми ребятами.
А в России, если далеко не ходить, там в 17-й год не заглядывать, а в 91-м году. Я знаю, что 90-е годы вы не особо любите, да и нулевые тоже. Это революция была?
Конечно. Это тоже была революция. Это плюс-минус, как когда там на Украине наши оппоненты, или мои там оппоненты говорили, что Украина глубоко свободолюбивый народ, и она знает теперь толк в революциях. Это было достаточно забавно, потому что так или иначе Россия находилась в состоянии перманентной революции там, с 87-го года по окончании Ельцинского правления. Вот эта вот ситуация 91-го, 93-го, 96-го года, она так или иначе является нашим опытом вот этого Майдана. И, безусловно, это была буржуазная революция, революция, которая сменила, собственно, социальный строй, да, принесла нам какие-то вещи, как благие, так и глубоко, на мой взгляд, неблагие, тем не менее, она глубоко поменяла все, что было в нашем понимании государственности, все, что было в нашем понимании социум, все, что было в нашем понимании идеи и идеологии, да, и то, что либерально-буржуазные силы достаточно быстро потерпели там на разнообразных выборах потерю своего авторитета, и там и Егор Гайдар, и СПС, там, и к концу 90-х годов уже фактически они выбыли из власти, это не означает, что сменилась сама система власти. Тем не менее, у нас остались там сугубо капиталистические взаимоотношения, да, определенные либеральные реформы, которые полностью идентичны тем же реформам, которые происходили в Европе, там, особенно в Восточной Европе. И какие-то неудачи этих либеральных реформ, они тоже идентичны тем неудачам, которые там переживает Румыния, Польша, Венгрия или Прибалтика. Это вовсе не, там, как у нас любят наши говорить оппоненты, не возвращение совка, не там, не, это ничего, это просто обычная история, потому что либеральная революция не обязана быть удачной. Она в большинстве стран мира стороны не совсем удачно, не совсем неудачно.
Почти все революции реставрации, в общем, кончаются. Ну, дальше уже идет развитие.
Сейчас, там, возможно, аппаратно. У нас кто-то считает, что реставрационный период. Я не совсем этому уверен. В сфере экономики уж точно, но, возможно, что-то в этом есть. Это не, тоже не обязательно. Конечно, какой-то как прилив-отлив, какой-то отлив происходит, но он зачастую не меняет саму суть вещей. Как считать революцию 17-го года февраля? Была ли у ней реставрация тогда в виде октября, в виде НЭПа опять было? Но это более сложный процесс.
Понятно, что неоднозначно, естественно. Да. Так сейчас-то что у нас происходит? У нас революция, новая реставрация. Вы назвали революцией, поэтому я вот в терминологии пытаюсь как-то разобраться.
Ну нет, революция 1991 года у нас произошла, либерально-буржуазная. И сейчас происходит реставрация, как это сказать, имперского...
Советского порядка?
Нет, не конечно, не советского, безусловно, не советского, нет, имперского контекста как раз, а не имперского самоощущения, реставрация внешнеполитического курса России к советскому не имеющего прямого отношения. Просто советское самое близкое, мы поэтому всегда на него оглядываемся, но я не думаю, что в определенных ситуациях там Александр, Николай и прочие Петры вели бы себя иначе, чем сегодняшняя власть. Это определенная модель поведения, которая воспроизводится раз за разом, и кому-то может казаться это совершенно уже дикостью, типа у нас 21 век, а тут средневековье. Но, тем не менее, вот это есть, как оно есть. Да? Это есть, как оно есть. И Россия какие-то свои модели воспроизводит. В этом смысле она это реставрация. Да. Ну, все, что говорить про советское, ну, что советское? У нас вот происходит реставрация там, роли церкви. Это к советскому МИД отношения не имеет. Там, что у нас происходит такого в экономике, во внутренней экономике, что является реставрацией советской? Ничего не происходит. Да.
Государствление экономики, прогрессирующее в последнее время.
Если оно происходит в скандинавских странах, там, если оно происходит в Японии, если происходит там, в Китае, это разнородный процесс. И называть советским все то, что там нам не нравится, да, в ущерб там, либеральному, это не совсем верный путь. Вы сами понимаете, что это тоже разные процессы. Да?
Вас эта история с реставрацией или вот там, ну, не будем называть контрреволюцией, слово имеет слишком уж отрицательную, наверное, коннотацию. Да? Вас сегодняшние процессы действительно реально греют? Вы считаете, что Россия от этого выигрывает?
Нет, они сами по себе процессы, которые идут внутри России, я за ними, во-первых, не очень слежу, и уж ничего такого внутри России не произошло, чтобы меня реально грело, да, но меня греет, не греет, а заставляет быть несколько обнадеженным ситуация перетряски вот того состояния, которое мне не нравилось. Мне не нравилась ни ситуация ни 90-х годов, ни нулевых годов, и мне кажется, что у всех этих событий разнородных могут быть благие последствия в том смысле, что, во-первых, там, российская власть и российское чиновничество никак не может теперь связывать свое будущее с пенсией там, на Лазурных берегах, потому что они так или иначе, они понимают, что они рискуют очень многим их учить Януковича или учить там не знаю, Милошевича, это, может быть, даже и не самый страшный вариант, может быть, и еще хуже. Мне это нравится. Мне нравится, что так или иначе там, верховная власть, совершив захват, аннексию или присоединение Крыма, серьезным образом поставила финансово-олигархические элиты России, которым она продемонстрировала, что ей нет дела до ваших доходов и о том, как вы будете сохранить свои вклады там, и свои финансовые возможности на Западе.
Подождите, Захар, последний кризис как раз показал, куда там пошли сотни миллиардов рублей, выпущенные на ту же Роснефть и еще на несколько организаций. Где власть показывает, на ваш взгляд?
Ну, слушайте...
То, что история с, не знаю, с бывшим главой ФСИН...
Нет, но есть же ведь процессы верхнего слоя, которые мы с вами видим, да, Роснефть, это же все-таки государственные компании, а я говорю о людях, которые так или иначе имеют колоссальные вклады, сбережения и возможности вне России, которые с Россией никак не связаны, и они так или иначе могут их потерять, и они их теряют, более того. Безусловно, не все эти процессы, что называется, озвучиваются и являются предметом нашего осмысления, но это есть, и говорить о том, что вся российская финансовая элита сказала Путину спасибо, что ты присоединил Крым, наша жизнь теперь будет только легче. Мы же понимаем, что это...
До этого далеко, я согласен. Я просто не согласен с тем, что государство отказалось от поддержки определенных олигархов, то есть людей, связанных с властью.
Дело в том, что когда оно поддерживает поддерживала их, когда она поддерживала их во время финансового кризиса какого-то 2000, там, середины нулевых годов, я не помню, чтобы в либеральной среде сильно по этому поводу переживали. Я помню, что Ксения Анатольевна Собчак говорила, что там работают люди, мы обязаны этих, поддерживать эти корпорации, потому что там-пам-пам, тарам-пам-пам, тарам-пам-пам. И тогда это считалось правильным и хорошим.
А сегодня считается... Вы разговариваете не с либеральной общественностью, а с конкретным человеком, да, и рассказываете свою точку зрения.
С учетом того, что она меня слушает на этой радиостанции, я говорю, да.
Понятно.
Поэтому одни и те же самые события, они могут совершенно разнородным образом... Вчера это было очень хорошо, а сегодня это будет очень плохо.
Ну, у нас история непредсказуема, не то, что уже будущее. Вы-то каким хотите государство российское увидеть? Крым, Донецк, дальше что, Прибалтика, Казахстан и так далее?
Ну, не надо.
Вы сами об империализме заговорили.
Ну, империализм, он имеет разные свойства. Но эта бесконечная военная экспансия, она не является ни целью, и уж точно для нашей российской власти не является целью. Да, есть определенные процессы, которые запускаются помимо нашей воли, в которой Россия так или иначе принимает участие постфактум. Конечно, никто бы никогда в жизни не стал бы этой заниматься ни Крымом, ни Донбассом, ничем, если бы не все эти разнородные процессы на Майдане. Да, не всегда определенно прорусской направленности, зачастую. И если подобные процессы случатся где-нибудь в Белоруссии, я не думаю, что дело дойдет до того же самого, конечно, не дойдет, но участие уже будет какое-то, участие будет серьезное. И лучше бы, если бы они не запускались, эти процессы там. Но не мы их, опять же, запускаем. Если бы территория Евразии, бывшего Советского Союза, была бы территорией мира и порядка, и всеобщей любви, бы мы, конечно, тоже бы никоим образом ни на кого не реагировали. Если есть угроза, значит, на них приходится реагировать. Это, к несчастью или к счастью, учить страны, которые имеют самые большие, не знаю, границы, да, с самым большим количеством государств в мире. Соответственно, у нас гораздо больше разнообразных проблем и конфликтов, чем там у Бельгии или Люксембурга. Вот ровно в столько раз больше, чем у них. Вот 48 раз России больше Франции, у нас 48 раз больше проблем. Не потому, что мы в 48 раз более агрессивны, а потому, что у нас проблем больше. Все, и там, конфликтов больше, и застарелых конфликтов тоже больше. И это не имперская политика, это просто сохранение страны так или иначе в ее определенном виде. Поэтому для меня Россия, она, в принципе, то, что я понял, наблюдая ее сегодня и сейчас, там, за последний год, и вот, так или иначе, перечитывая какие-то тексты русской классической литературы или философии, я понял, что все эти конфликтные ситуации и наши внутренние идеологические расхождения, они повторяемые, они неизменны не то, что там с 20 или 19 века, а с 18, 17, с 15, с 13. Это так или иначе одна и та же сущностная структура, которая мне понятна, которую... сочетание, которое я разделяю. И я не желаю взломать ей ее какие-то там приводные ремни для того, чтобы запустить ее на какие-то другие пути мне неведомые. Она мне устраивает в данном состоянии, в данном виде. Россия в любом из ее времен.
Война, теперь о ней, не самовоспроизводящаяся категория. Кому как не вам знать, в общем, кое-что и значительно больше, чем подавляющему большинству россиян на войне. Однажды вступив в нее, приняв участие, остановиться уже довольно сложно, или нет? Вспоминается рассказ, как главный герой там примат, по-моему, да? Помните этот ваш рассказ?
Да.
То есть короткая история о том, как человек пошел на войну, да, после этого ради забавы убил, ну, фактически ради забавы убил человека, после этого спас нескольких своих, и один из тех, кого он спас, потом вдову его и кинул.
Грабил,
вот эта,
да,
история, да?
Оборвал. Оборвал, да.
Да, история о войне ведь, да? Ну, о людях, понятно.
Нет, она история, конечно, о людях. Она не столько о войне, сколько о людях.
О людях, да.
И, конечно, они воспроизводятся по подобной ситуации и совершенно в мирной сфере, и во дворах.
Просто в мирной сфере жизнь и смерть не так близко связаны. Понятно, что тема там, да. Вот кто из них герой ваш?
Да нет, там нет моих героев, нет персонажей. Это как раз текст о том, что люди, безусловно, на войне ходят по какой-то очень странной и страшной грани, когда сегодняшний или завтрашний подонок сегодня является героем, сегодняшний герой завтра является святым, завтрашний святой послезавтра может оказаться раздавленным, размолотым, ничтожным человеком. Там все это мгновенно видоизменяется. Это об этом был текст. Но это не текст, там, ну, и вы сами прекрасно понимаете, там, собственно, только о русских там, определенного типа мужиках, которые заточены на войну, и они без войны не могут. Вот все люди, которых я там наблюдал в разных ситуациях, скажем, там, в Чечне, или там часть моих друзей, прошедших Афганистан, или там позже какие-то другие события, приднестровские или абхазские, я знаю, что 99,9% из них не испытывают никакой страсти и желания вновь участвовать на войне. Мало того, из моих друзей, вот бывших там чеченских однополчан, никто не поехал в Новороссию, буквально ни один. Они все живут уже своими семьями, все живут своими заботами, и там печаль и ужас о том, что сейчас эти люди вернутся ополченцы, и они только могут только убивать, это не очень глубокое понимание вот, ну, каких-то вещей, характерных для русского мужика в целом. Он воспринимает это как работу, может быть, кому-то приятную, кому-то неприятную, в целом просто как мужицкую работу. Он пошел, он ее отработал, и думать о том, что он будет заниматься той же самой работой в 25, в 35, в 45, 55 лет, это ошибка. Это ошибка. Это не настолько весело и притягательно, как это может показаться там с испугу или показаться по каким-то фильмам. Это все, ну, сложно. Это у всех там, кто выжил, друзья-инвалиды, кто-то без ног, кто-то без рук, кто-то плохо спит там, да. Это всегда жертва. Это никогда не удовольствие. Даже любой человек, который туда направляется, вот мне там рассказали вчера, что якобы слышали там в очереди, кто-то рассказывал, что мужики поехали на Донбасс за 40 тысяч рублей. Все это фигня. Во-первых, там никто не платит никому 40 тысяч рублей. Там платят 100-200 баксов за месяц. Это за эти деньги в Москве никто не пойдет вам улицу мести. Мало того, огромное количество людей, которые туда приезжают, думают, что там есть романтика, процентов 50 из них тут же уезжает обратно, потому что первая же бомбежка, и люди быстро понимают, что это не весело. Да? Поэтому война – это вот данность, с которой люди работают. Они ее не хотели, они не жаждут ее, они не ждут, чтобы она продолжалась до бесконечности. У них есть цель определенная, они добиваются ее окончания. Она как для Новороссии имеет свои цели, так и для Украины. Как в Новороссии никто не испытывает от этого кайфа необычайного, так и на Украине. Но есть работа, они делают эту свою работу. Да, кто-то удачнее, кто-то менее удачнее. Вот, поэтому, если нет войны, значит, слава богу, есть война, значит, будут делать это дело.
А Стрелков ваш герой? Или герой нашего времени, по крайней мере? Напомню, человек, который, по его утверждениям, в общем, и начал всю эту заваруху. Триггером послужил, как сейчас модно говорить.
Это все-таки слова громкие, безусловно, да, герой, не герой, да, но это, безусловно, ключевой персонаж этих дней, наших дней, да, и я бы пожелал бы ему, чтобы он так или иначе не растратил на какие-то склоки или там политическую активность чрезмерную или доказательство своей правоты ту часть авторитета, которую он имеет для определенной там категории граждан в России, она действительно есть. А вот то, что он сам так или иначе так выставляют свою роль, то, ну, я оспаривать не буду. Меня там не было, по крайней мере, в те дни. Но, безусловно, нужно помнить о том, что Че Гевара тоже хотел устроить революцию в одной стране, да, и это не получилось у него. Если сегодня заслать любого другого или того же самого Стрелкова там, в Польшу, бывшую в составе России, или там в Белоруссию, там тоже может ничего, там наверняка ничего не произойдет. Там они не продержатся и не просуществуют и полсуток, да, и можно так или иначе существовать и работать только в тех местах, где все для твоего прихода готово, где даже не сотни, не тысячи, а там десятки и сотни тысяч людей так или иначе либо потворствуют тебе, либо прямым образом тебе помогают. Поэтому не стоит в данном контексте там, значение истории, значение там, определенных событий, средоточие этих событий обменивать на значение одной личности. Я тут выступаю уже с позиции Льва Николаевича Толстого, что не преуменьшает, безусловно, определенного авантюризма, тюризма, безусловного мужества, безусловной там безбашенности, безусловной там, я не знаю, чего там еще вы можете придумать, но самых разнообразных качеств стрелков, которые у него есть в полном составе.
Я так понимаю, правильно или нет, что вы симпатизируете этому человеку и не хотите, чтобы он затерялся на политическом пространстве?
Как раз я не хотел бы, чтобы он всерьез участвовал в политической деятельности. Я не очень уверен, что в принципе это возможно. Там такие волки, они перегрызают любые репутации на раз. И как раз он-то имеет все шансы, что его репутацию веют по ветру просто, потому что там такие пиар-технологии и такие технологии, что они могут не такой авторитет перемолоть.
Захар Прилепин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Короткий перерыв, после которого вернемся в студию.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что гость программы «Без дураков» сегодня Захар Прилепин. Евгений Николаевич по-другому, правильно, да? Потому что да. Там были споры вокруг вашего настоящего. Дети-то у вас четверо, они Евгеньевичи или уже спаслись вы? Или Захаровичи, Захаровны, нет?
Нет, эти все Евгеньевичи, да. Ну, я как-то живу там в семье, как Евгений Николаевич Прилепин. В писательстве и в музыке, как Захар Прилепин.
Вы сказали, что литературной деятельностью занялись, лукавили или нет, не знаю, для того, чтобы прокормить семью. Мне казалось, скорее, что, может, там или в ОМОН пошли, или на войну, чтобы прокормить-то литературную деятельность. Ну, повезло вам, да, для талантища такое, что публикуют и премию дают. Кормит вообще литературная деятельность?
Ну, литературная деятельность плюс журналистская деятельность, да, так или иначе кормит, но это непрестанно волка должны ноги спасать, потому что если ты вдруг затаился и решил чем-то заниматься написанием текста в течение 7 лет, вот я, скажем, писал роман «Обитель» 4 года, если бы не было еще журналистской деятельности, конечно, никто бы мне 4 года не кормил. Это крайне сложно. Но сейчас, когда он вышел, я могу, конечно, на доходы от этого романа там год просто лежать и ничего не смотреть в потолок.
Ну, то есть это реально приносит доходы? Потому что некоторые говорят, что только экранизация, либо там перевод на другие языки.
Нет, это все совместно, конечно, я считаю. Вот там вышел «Обитель», там мы продали, я не знаю, сколько там уже, несколько сот тысяч экземпляров, продали права на экранизацию, продали там несколько зарубежных стран, сейчас продают театральные права. Вот это все, что я написал, текст, он начинает так или иначе работать. И он потом будет воспроизводить все время там новые какие-то там продажи, перепродажи. То есть, чем больше текстов, тем больше они тебя кормят.
Вы сам себе менеджер, либо есть там литературный агент?
В последнее время просто стало так много разнообразных сфер деятельности, что я не справляюсь. Я раньше сам был себе и секретарь, и кто угодно. Сейчас у меня есть несколько помощников, которые один занимается иностранными делами, другой занимается музыкальными делами, третий занимается гастролями.
По жизни много фактов, как-то ставящихся под сомнение у вас. Ну, понятно, что родились вы в селе Ильинка, да, Рязанской области, а потом жили в городе Дзержинске, да, славное имя. Химические комбинаты. Помню, как к Нижнему подъезжаешь или от него отъезжаешь, проводники в вагонах сразу начинают все окна, двери закрывать. Дышать невозможно.
Давно этого нет. Лет уже 25, как этого нет. Один из самых чистых и зеленых городов в России. Приезжайте подышать. В этом городе живет моя сестра. Я там бываю каждую неделю. Понимаете, Дзержинск, он тоже один из... Я не выступаю адвокатом этого города, потому что я сам все-таки по-рязанский и деревенский, и там и липецкий по отцовской части. Но я там прожил серьезную часть жизни. И он, конечно, являлся периодически таким пугалом, потому что там были заказы совершенно очевидные, что там Дзержинск самый там, третий город, самый грязный город на планете. Это все была фигня.
Окей, ваше последнее слово. То есть детей там оставили?
У меня дети все родились там, все дети до сих пор были абсолютно здоровы. То есть не все дети родились там, часть детей там, но все они там бывают, все там ездят туда в гости.
Хорошо, служба в армии ваша. Комиссован по невыясненным причинам, читаю из одной там биографической. Расскажите, что было на самом деле, в двух словах хотя бы.
Это был указ Бориса Николаевича Ельцина года 94-го. Он работал всего полгода. Там была полугодовая учебка армейская. И человек с там, высшим образованием или с частью высшего образования должен был полгода пробыть, закончить учебку и потом перейти на работу в органы МВД. Я полгода, честно, отмаршировал и потом ушел, устроился в ОМОН.
Это было уже после окончания Нижегородского университета?
Я просто ушел, да. С дневного перевелся, чтобы как бы это все армейские дела разрулить в 19-20 лет.
Ага, ну и с женой там же познакомились, не да,
женой,
и
история верна, уже позже,
поскольку да. Уже позже, но там же она тоже выпускница Нижегородского университета, соответственно. В школе милиции учились, не учились, давайте уж точки поставим, надо и...
Нет, в школе милиции, как в высшем учебном заведении, не учился, я просто заканчивал потом там милицейскую учебку уже позже.
А отряд милиции особого назначения с 96-го года?
В 99-й, да, это правда.
В 99-й, командир отделения...
Я увольнялся уже за замком взвода, был в ОМОНе.
Ага, и, соответственно, обе чеченские, две там были чеченские командировки, да, у вас, да. Они как раз и 96-й
год, весна как раз, очередная попытка захвата Грозного боевиками, и потом начало Второй Чеченской войны, 99-й год, лето-осень.
Больше военизированные структуры не возвращались уже в качестве действующего лица, только наблюдателя.
Пособника сепаратистов.
Пособник сепаратистов. Что в Чечне произошло, и чем это отличается от востока Украины?
В Чечне что произошло? Как тогда, в 96-м году, что происходило?
А там все по-разному или нет? Ну, я имею в виду Россию, здесь действия по отношению к Чечне.
Да ничем это не отличается. Если кто-то меня хочет упрекнуть в двойных стандартах, то, конечно, они есть. Борьбу чеченского народа за свободу, национальную свободу в 90-х годах я не поддерживал. Я являлся другой стороной этого конфликта. А борьбу части русского населения, части украинского за свою независимость я поддерживаю. И у меня совершенно очевидный двойной стандарт. Там, да, противоположно. У моих оппонентов, у них свои двойные стандарты. Они поддерживают вот, право на целостность Украины и борьбу чеченского народа за свою свободу. Вот и все. Ну, у нас по два стандарта на каждого.
Ну и ничего, тогда нормально.
Нет, у меня все в порядке.
У юристов, говорят, обычно там стандарты.
Идентичность. Я думаю, что эта идентичность, она, если бы мы сейчас сидели за столом, Михаил Юрьевич Лермонтов, который тоже там в Чечне занимался сложными вещами, и Толстой, который там зачистки проводил, я думаю, что у них тоже было бы все в порядке. Они нисколько бы не волновались, что у них двойные стандарты.
Значит, Россия должна быть большой, собрать всех своих.
Своих собрать, а чужих не трогать.
И не упустить тех, кого пригребла до кучи во времена. Не только Чечня ведь есть, но много чего есть. Нефть наша лежит там в бурятских разных районах с одной
Польшу,
стороны.
Польшу, Финляндию, Прибалтику, там, да, и Великую Азию никто не рассматривает.
Нет, серьезно, да, шутками.
Это слишком большое наследство и большая ответственность. С этим не обязательно справляться и незачем справляться. Так или иначе, да, таможенный союз, какое-то единое экономическое поле, еще какие-то вещи, но люди должны иметь свой суверенитет. Если не хотят его иметь, значит, они будут его иметь, и Россия не имеет никакого права на это претендовать. Но если какие-то там если там вводят войска зарубежные, если там происходит какой-то сугубо антирусский переворот где-нибудь в соседней стране. Вот в Мексике произошел бы антиамериканский переворот, а часть Мексики захотела бы отделиться и присоединиться к Америке. Американцы бы сказали, знаете, санкции ООН, мы не будем этим заниматься. Ну, ладно, там вот в Мексике там русские, там, ну, ничего страшного. Ну,
нет,
это же смешно. Мир,
процесс
мир не живет в таких.
Другой идет. У нас же Кадыров собирается отделить там Техас или часть Америки, помогать отделить, да. Ну, возьмем в кавычки
Кадыров
все это,
молодец,
да, чтобы...
Кадыров молодец, пусть развлекается как может. Что-то должно быть в мире такое всегда удивляющее, в России, в смысле, удивляющий мир. Мир любит смотреть на Россию, пугаться, изображать ее в голливудских фильмах. Мы должны быть настолько плохие, насколько они нас изображают. Что людей разочаровывать?
Ну, а теперь на позиции либерала-радикала встану, что лучше России — это сбор территорий, православие, самодержавие, народность, либо включиться в гонку мировую технологическую, где проходит вот это будущее этой страны.
Да, возможно, как-то всем есть такое желание противопоставить одно другому. Православие не исключает.
Не получается, не знаю,
значит,
стран получается, значит, сильно продвинутых,
значит,
в технологическом отношении.
Слушайте, и с религиозным, да, с религиозным сильным полем. Это ведь мои радикальные либеральные оппоненты говорили еще 20 лет назад, что Россия в советские времена забыла Бога, от этого все наши проблемы, потому что мы народ нехоть, разрушили храмы. А теперь они с других позиций уже говорят. Если у вас такое сильное развитие религии, значит, у вас не будет никаких высоких технологий. Но у нас...
Есть либералы и либералы, есть верующие, сильно верующие
вот
либералы. Именно, да.
Разные либералы. Поэтому
верно,
я еще раз говорю,
считаешь, что... Ты как и государственники.
Это против... Да, государственников, атеистов, по-моему, тоже хватает.
Да,
и даже не атеистов, а безбожников, воинствующих. Вот. И фарисеев. Нет, я думаю, что какие-то вещи, они так или иначе должны грамотно сочетаться. И в моем понимании создание либерала нового типа, либерала не принципа там пора валить, не либерала принципа я всегда за Майдан, не либерала принципа там еще кого-то, а либерала принципа Великая Россия, либерала там пусть вот верующего, либерала, который понимает, что технологии не противоречат легкому квасному духу или там уважению к своим историческим традициям, что это нормально, все может уживаться. Вот тот либерал, который начнет все это лепить вместе со мной, он, конечно, будет мой лучший камрад. Я его обниму, как брата к сердцу прижму. А если мы начинаем вот пилить, что давайте как бы идите прочь с вашим там, не знаю, там патриархом Жуковым там и вашими имперскими традициями, тогда уже мы начинаем уже как-то, нас начинает тремор уже совместно начинать.
А с технологиями-то как? Все-таки часть вопроса была и об этом. Потому что технологическое развитие, конечно, сумасшедшее, научно-техническая революция происходит, не отстанет Россия-то.
Ну,
или фиг с ним, отстань
ты. Да нет, ну как если не фиг надо. С ним? Ну, были же, у нас были куда более страшные процессы после гражданской войны, там, 17-й, 18-й, 19-й, все 30-е годы. Это же полный кошмар. Но какие-то вещи мы исхитрились набрать, своровать, придумать, разработать. Да, даже в той ситуации, которая по сравнению с нынешней была в 50, там, в 100 раз хуже. Да? И говорить о том, что сейчас мы потеряли все шансы, и мы выброшены просто из мира, да найдем мы с кем и о чем договориться. Найдем, есть у нас партнеры в Индии, есть в Китае, есть там еще другие люди. Если у нас самая закрытая в мире страна под названием Северная Корея запускает спутники в космос, значит, что-то возможно делать в более... Но России даже Северной Кореи не станет, в более сложной ситуации. Поэтому сказать, что 90-е годы, годы открытости там, и необычайной вовлеченности в европейскую жизнь были временем развития необычайного этих технологий, это будет лукавством. Да? У нас технологии умерли все, какие только возможны, даже те, которые у нас имелись в те годы. Да? Поэтому не надо, опять же, вот одно не знаить другому. Вот у нас есть конфликт, поэтому все плохо. Не было бы конфликта, было бы все хорошо. Конфликт, он хорош тем, что он заставляет мобилизоваться. И мобилизация, если она случится, значит, это было не зря. Если не случится, значит, мы идиоты просто.
По мобилизации, ну и давайте, да, тогда в первую половину прошлого века немножко про Сталина. Письмо Сталину написали бы еще раз сейчас?
Ну, сейчас его незачем. Да нет, не год, лет, наверное, 4 уже года прошло, наверное.
Да, уж так давно, а что-то... Да нет. Помнится, как вчера это было. Громкая история, хорошо так прогудели.
Все тексты, они
кто пишутся, вас достал-то?
Пишутся для... Вообще ничего не достал. Я вообще в отпуске находился, летом лежал на диване. Что-то, видимо, какую-то книжку читал. Я же читаю книжки не только там свои или своих товарищей, оппонентов читаю. И что-то какая-то очередная книжка какого-то моего оппонента, она меня несколько разозлила. И это написалось как просто стихотворение в прозе такое злое. Я причем даже не собирался его публиковать, но мне потом позвонили, говорит, дай текст срочно нужно. Там я говорю, ну, на. Вот. Я сейчас другие пишу тексты. Этот бы в этом виде не стал бы писать так. Там какие-то вещи были не совсем точные или даже, можно сказать, неразумно сформулированы. Я их переформулировал, я его перепубликую, я его не стесняюсь. Он у меня вышел там недавние книжки мои. Но сегодня я уже другой, у меня другой состав физиологический. Зачем мне повторять то, что уже сказано?
А к разговору, который мы вот до этого вели, о технологической отсталости, рывке вперед и прочее, там есть эта мысль у вас, что без Сталина, без крепкого вот этого кулака не смогли бы сделать. А допускаете, что возможен был другой путь через тот же НЭП, не знаю, ну, там
сослагательное наклонение.
Бухарин, Рыков, кто угодно. Нет, но история других стран, той же Финляндии, пускай маленькая, но которая рядом развивалась в то же самое время.
Маленькая Финляндия вовсе не пример для нас. И Финляндия не вышла в космос, не ледоколы, атомоходы ее не штурмовали мировые пространства, она не контролировала все океаны земного шара. Да? Это все то, что Советский Союз был страной, которому до всего было в мире дело. Да? И он так или иначе мог участвовать в событиях на любом континенте мгновенно. Да? И недооценивать технологические его в этом возможности эти совершенно невозможно. И Финляндия тут не может являться примером никак. Да? Тем более там еще были сотни и десятки других стран, которые не имели таких возможностей. Более того, Финляндия или там та же самая Япония, и, безусловно, какие-то вещи, скандинавские страны в первую очередь, которые вообще левые так или иначе, они восприняли именно из советского опыта, советского наследства и правильно на своих маленьких территориях все это опробировали.
Вот. Ну, только по уровню жизни, или это последняя забота?
Да почему
главное,
последняя?
Жила бы страна родная, и нету других забот.
Еще раз, да, но я сейчас точную цифру не помню, но там из 200 мировых стран уж точно Советский Союз не был на 195-м месте, да, и даже на 55-м не был, он был там в первые 25 стран по разнообразным позициям был, да, и считать, что у нас люди там умирали в 10 раз больше, или что дети были голодные, этого не было, да. А то, что мы никогда не будем жить как Швейцария, так это мы не будем жить никогда как Швейцария, даже если у нас будет НЭП круглыми сутками.
Почему?
НЭП
на 100 лет. Не хочется, что ли, так?
Да, ну, или я не знаю, хочется или не хочется. Но просто,
русский менталитет.
Да, просто большая страна, холодная страна, все у нас тут, другая история этой страны. И мы никогда так не жили, и я не думаю, что есть какие-то возможности. Даже не думаю, что это нужно просто, понимаете, не думаю, что это нужно. Может быть, да, нужны эти вот там для инвалидов, чтобы им было удобнее жить, может быть, нужны более хорошие больницы, будем этого добиваться, да, но вот в том же вот виде, как там все это обстоит, да я бы никогда в жизни туда не хотел бы так жить, понимаете, я, слава богу, там все-таки был в этих Европах, и всем того же самого желаю, да, и это очень красивые, милые страны, но это такая тоска зеленая просто, я не знаю просто, что там делать просто в этих странах, ну что, ходить любоваться с утра до вечера, там ничего не происходит, это страны, залипшие в каком-то межумочном состоянии, мне не любопытно там.
Тут можно куда-нибудь
мне поехать, в России
можно кого-нибудь
почему можно написать войну и мир можно написать, можно написать время вперед, музыку можно сочинять.
Ну, Горький он в Италии писал, там тоже красота вокруг была.
Русские писатели влечет периодически, да, туда, от наших скачек, да, да. Но, тем не менее, пишут они из этого опыта, а едут писать туда.
Цитата. «Здравствуй, Родина, мы твое стадо, мы и быдло тебе, и паства». Стихами еще... Балуете?
Нет, стихи...
Это Пластов было или нет? Или это отдельная
нет,
вещь?
Я... Ну, понимаете, когда пишешь стихи в юности, ты еще не понимаешь, что там ведь не в области формы лежит умение, а в области незримого волшебства. Незримого волшебства. И я потом понял, что каких-то вещей я могу в прозе достичь, которые я сам не понимаю, как они сделаны. А в стихах уже, не то что уже, а, наверное, не смогу. Я потому что, ну, так или иначе, если говорить прямо безапелляционно, я претендую, когда пишу прозу, что я пишу лучшую или одну из лучших книг там, вот в данное время. Когда я пишу стихи, я знаю, что есть еще 10, 15, 20 человек, которые делают это не хуже, чем я, и получше, чем я. Поэтому я не хочу просто участвовать на вторых ролях во всех этих делах. Но когда я делаю музыку, когда я делаю песни, да, конечно, это уже не стихи, какие-то слова набираются, я что-то там написать, срифмовать могу и делаю это с удовольствием, потому что далеко не все то, что ты можешь написать в прозе, не все те энергии, не все те рецепторы, не вся та энергия необходимая работает, когда ты держишь текст. Мне хочется иногда какого-то шаманства, каких-то звуков, каких-то барабанов, каких-то повторов, да, каких-то... Вот это для этого есть музыка.
Ну, вот это вполне песенный как бы текст, там ассоциации возникают, пусть кричат «У Родина», но она мне нравится и прочее. Или такими лозунгами не общаетесь.
Я помню такая старая песня Шевчука, да. Ничего, ничего, пусть будет.
Было такое. Музыку тоже пишете или только тексты?
Нет, я пишу...
Вообще, как переходите в ипостась-то новая?
Ну, я, во-первых, не перехожу в новую ипостась, конечно, потому что...
Ну, группа была у вас.
Да, конечно, когда-то, когда еще у меня были, не поверите, длинные волосы, и я занимался музыкой, но более того, вообще все наше становление и наше миропонимание, миросознание, оно происходило через музыку, и там и Гребенщиков, и Битлз, и Роллинг Стоунс, и Цой, и Кинчев, и группа Q, и так далее, и гип-поп, все это было нашей, частью нашей физиологии, все это было просто для нас миропониманием, да, и потом, когда уже я вырос, когда я написал какое-то количество текстов, вот отработал в ОМОНе, чем только не занимался, написал письмо товарищу Сталину, я вдруг понял, что всего того, что я умею уже сейчас, мне вот не хватает для того, чтобы поговорить еще с каким-то слушателем, с которым я еще не поговорил. Допустим, есть огромное количество молодых людей, которые плохо читают тексты, но они очень быстро воспринимают визуальный ряд, клипы, песни, то, что короче 3 минут, то нормально. Их вот можно поймать либо через пост в Фейсбуке, либо через песню, либо есть, в конце концов, мое поколение 40-летних людей, там, да, которые когда-то тоже через музыку выросли, а потом, как это сказать, оценичились, немножко обросли такой вот кожей толстой, такой степени, что это больше их не раскачивает. И мне хочется какие-то слова найти для них, чтобы они вспомнили, что когда-то они были бодры, злы и веселы в какой-то степени, в которой и можно и сегодня быть. Поэтому для вот этих людей и для самого себя, конечно, в первую очередь, хочется что-то петь иногда. Я пишу, да, и в том числе и музыку, хотя у меня есть мои товарищи-музыканты более в этом смысле одаренные. Ну, там ряд песен вот в альбоме «Охотник», который мы выпускаем в следующем месяце. Там 3 или 4 песни написаны на мою музыку.
На концертных площадках собираетесь появляться?
Да, мы будем сейчас потихоньку все это раскачивать, будем выступать. Да, да, конечно, да. Сначала в клубах небольших, а потом перейдем на большие площади, красные и прочее.
Что у нас с музыкантами происходит в последнее? Да все вокруг Украины. Одних запрещают, других не разрешают. Все вокруг Немцова. Концерт тут в Москве. Площадку не смогли найти. У вас нет проблем с площадками?
Нет, у меня проблем с площадками нет, но у меня были в свое время, у нас были проблемы, в том числе, даже когда мы, я помню, однажды мы даже с Борисом Ефимовичем проводили совместный митинг вдвоем, буквально, во Нижнем Новгороде, он так тряхнул стариной, туда приехал, я не помню, был он санкционированный или нет, но само присутствие Немцова как-то не позволило тогда нас всех разогнать. Вот,
а... Что с музыкантами там? С одной стороны, океан Эльзы, с другой стороны, действительно запрещают, на концертных площадках не дают выступать.
А кому? Я не знаю, ну кому-то здесь запрещают, кому-то там запрещают.
Да. Это нормально?
Не очень здоровая ситуация. Нет. Но само наличие у музыкантов разных точек зрения, когда с одной стороны есть там Александр Скляр, Константин Кинчев, Гарик Сукачев там, и Дмитрий Ревякин, а с другой стороны есть Андрей Макаревич там, и Диана Арбенина, это нормально, потому что это живое конфликтное поле, это та или иная точка зрения. Это такой определенный культурологический раздор. Он, это как раз принципы движения. движение. А то, что запрещает концерты, это глупо, да, и уж тем более такая страна, как Россия, которая должна как раз демонстрировать свою необычайную широту, цветущую сложность. Пусть приезжают такие анельти, я сам приду на их концерт, и с ними там, это хорошая группа, она реально, она группа качает. Пусть приезжает Ляпис, пусть поют свои песни. А вот хотят ли они нас там слышать и слушать, это уже пускай они сами решают. Но я просто человек, у которого фильм «Восьмерка» был первый запрещенный фильм на Украине, или там один из первых двух, который снял Алексей Учитель по моей просьбе. Это, собственно, ну, в моем случае они первые начали. Я всю жизнь выступал только вот за максимальное привлечение украинской культуры в Россию. Но там вот они начали этот процесс, и это на их совесть.
Короткий вопрос. Атмосферу ненависти песнями можно вылечить? Вообще возможно?
Можно вылечить, можно создать. Но, понимаете, песня – это не финальный ролик программы «Спокойной ночи, малыши». И лучшие песни или одни из лучших песен мировых там, 20 века, они далеко не побуждали нас исключительно к тому, чтобы пойти обняться и поцеловаться. Они там был Боб Марли, есть Ману Чао, они были левые, они были правые, они были маршевые, они были военные, они поднимают человеческий дух. И я думаю, что возвращение вот этого ощущения мужского или женского, или какого-то четко очерченного, явно сформулированного, очень выпуклого, оно в том числе и для новой музыки, той, которой я занимаюсь, оно должно быть характерно, потому что слишком много всего унифицированного и псевдодоброго, такого квази-слюнявого, такого, я этого не хочу уже больше.
Захар Прилепин в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Будем прощаться потихонечку. Представляете песню, которую мы сейчас услышим, потому что Захар Прилепин поет. Музыка тоже ваша?
Музыка нашей группы. Песня называется «Ваше поражение». Там звучат, кстати, голоса Константина Кинчева, Александра Скляра, которые подпели здесь в этой песне. Музыка нашей группы, слова мои, вокальные данные в начале песни тоже мои. То есть, короче, это такая сборная, веселая, махновская песня «Ваше поражение».
Слушаем. Всем счастливо.
В этой войне кому нужны проспекты? В черном огне всем сразу станет хуже. Только не нам, не зли царь пушку. Слушай, жуй бабулгам.
Держите лица, бесы, подальше от нас. Иначе лица резко станут без глаз. И будет вовсе нечем вам посмотреть.